22 вора и сыщик. Темнота восстанавливает нас заново. Несколько мгновений мне кажется, будто меня рисуют на бумаге, а затем тело обретает плоть, кожу и конечности. Я снова могу видеть. На меня уставился кот. Он стоит на задних лапах, обутых в ботфорты. На голове широкополая шляпа, на широком ремне висит крошечный меч. У него остекленевший и неживой взгляд, и я понимаю, что глаза действительно стеклянные. В них поблескивают золотые искорки. Кот начинает порывисто двигаться. Он снимает шляпу и с механической точностью отвешивает поклон.
«Добрый день, господин», —
произносит он пронзительным, мурлыкающим голосом.
«С возвращением вас!»
Мы находимся в главной галерее дворца. На позолоченных стенах висят картины, на потолке сверкают хрустальные люстры. Широкие окна выходят на итальянскую террасу, залитую золотистым предвечерним светом, отчего все предметы отсвечивают янтарем. Я сижу на полу, и мои глаза на одном уровне с головой кота. Кое-что радует, моя нога снова стала целой. Как и Лерой, я одет в костюм, созданный древним портным, с фалдами, бронзовыми пуговицами, немыслимо зауженными рукавами и гофрированной рубашкой. Но кот кланяется не мне, а ему, и револьвер все еще остается в его руке. Я напрягаю мускулы для прыжка, но он действует быстрее. Он бьет меня по лицу рукоятью револьвера, и, как ни странно, боль кажется здесь более ощутимой, чем в реальном мире. Я чувствую, как металл рассекает плоть до самой скулы и едва не ломает ее. Во рту появляется привкус крови. Лерой пихает меня носком ботинка. «Уберите это создание», — говорит он, — «и найдите что-нибудь переодеться». Кот снова кланяется и хлопает лапами. Хлопок почти не слышен, но снаружи раздаются шаги, и дверь открывается. Я с трудом сажусь на полу и сплевываю кровь под ноги Лерою. «Мерзавец», — говорю я, — «я приготовился и к этому. Здесь есть ловушки, о которых ты не знаешь. Скоро увидишь». «Но это жалкая попытка, недостойная ни одного из нас», — говорит Лерой. «Будь благодарен, что я предпочитаю оставить тебя при себе, как далекое воспоминание». Он взмахивает револьвером, и сильные жесткие руки поднимают меня и волокут по полу. Восковые фигуры. Мужчина с пышными усами, одетый по моде начала 20-го столетия, и незнакомая мне женщина в платье горничной. У обоих стеклянные глаза и желтоватые, грубо вылепленные восковые лица. Я пытаюсь сопротивляться, но не в силах устоять перед их механической мощью.
«Отпустите меня!» — кричу я. «Ваш господин не он, а я!»
Но револьвер в руке Лероя перевешивает все мои аргументы.
«Ублюдок!» — кричу я. «Давай драться один на один!»
Слуги тащат меня по коридору с открытыми дверями. Здесь их целые сотни, а внутри безмолвные восковые фигуры, медленно разыгрывающие сцены жизни. Они полны смысла. Молодой человек в тюремной камере читает книгу. Темная палатка, в углу сидит женщина, она что-то напевает себе под нос и готовит еду на жалком костерке. Я замечаю обнаженную фигуру с лицом Раймонды, играющую на рояле медлительными и неуклюжими восковыми пальцами. Все это мертвые механические куклы, и я внезапно понимаю, что значит стать далеким воспоминанием. Но начинаю вопить, лишь оказавшись в мастерской с формами для литья, чаном расплавленного воска и множеством острых инструментов. Снова происходит разрыв реальности. Когда все заканчивается, Исидор все еще держится за руку Пиксел и моргает, чтобы восстановить зрение. Воздух пахнет пылью и воском. Они находятся в помещении, напоминающем комнату для пыток, но с высокими цветными окнами, выходящими в сад. Вор привязан к длинному столу, а над ним склонились сказочные персонажи. Волк в женской одежде, усатый мужчина и горничная в костюме из древней истории Земли. В лапах и восковых руках они держат острые изогнутые ножи. Пиксил бросается вперед. Ее меч со звоном вылетает из ножен и без труда рассекает воск и медь. В воздух взлетает лохматая голова, из пронзенного затылка мужчины выскакивают металлические пружины и шестеренки. Восковые куклы валятся на пол. Затем она приставляет кончик меча к шее вора.
«Не двигайся», — говорит Пиксил. «Это меч из царства. Как ты понимаешь, он отлично адаптирован для этого места».
«Я только хотел вас поблагодарить», — хрипит вор.
Он усмехается Исидору.
«Мистер Ботреле, рад вас видеть. Мы уже встречались. Жан-Ле Фламбер, к вашим услугам. Но ваша спутница, это очевидно, имеет надо мной явное превосходство».
«Что здесь происходит?» — спрашивает Исидор.
«Неприятно признавать, но контроль над этим местом в руках криптарха, Лероя». Он прищуривается. «А как вы сюда попали?» «Ах, да, кольцо Зоку. Удивительно, насколько полезными могут оказаться привычки клептомана». «Берегитесь!»
Исидор оборачивается, мимо двери промелькнуло какое-то пушистое существо.
«Ловите его!» — кричит вор. «У него ваше кольцо!»
«Они наступают», — говорит Перханен. «Я больше не могу их сдерживать».
Она ощущает удары летающих фобоев по поверхности корабля, чувствует, как истощается его броня.
«Уходи отсюда!»
Корабль поднимается, и Миели видит, как вал фобоев накатывается на стену растерянных спокойных воинов и захлестывает ее. Она провожает взглядом удаляющийся корабль и снова сосредоточивается на стрельбе по контролируемым криптархами спокойным. Спокойный конструктор желтого цвета сбил ее на землю, выпустив в воздух облако технологической пыли, которая на время блокировала микровентиляторы крыльев. Спокойные воины упрямо атакуют ее и Раймонду, не давая им приблизиться к черному шпилю.
«Фобои прорываются к городу!» — кричит Миели наставнику, и,
несмотря на пыль, несмотря на серебряную маску, видит на ее лице отчаяние.
«Миели, там что-то происходит!»
Она замедляет время и снова смотрит на город глазами Перханен. Защитная сфера вокруг колонии Зоку рассеивается. Оттуда вырывается стая завывающих призраков, состоящих из мерцающего света, алмазов и других драгоценных камней. Они обрушивают на толпы фобоев потоки когерентного излучения, рассекают наступающий вал, словно пустое место, и двигаются так быстро, что невозможно уследить взглядом. Следом за ними летят сгустки греческого огня, самовоспроизводящегося оружия на основе нанотехнологии, и по бурлящим толпам распространяются круги пламени.
«Что же побудило их изменить решение?»
Но раздумывать некогда.
«Вперед!» — кричит она Раймонде. «У нас еще есть время!»
Стиснув зубы, она извлекает кукле ног и устремляется на преграждающую ей путь группу спокойных.
Девушка Зоку обрезает веревки и освобождает меня. Сыщик уже унесся в погоню за котом, и я устремляюсь вслед за ним. Кота нигде не видно, но я словно безумец мчусь в том направлении, где он исчез, минуя все новые механические куклы воспоминания. А потом я вижу его. В небольшой комнате на одноногом столе из темного дерева стоит простой небольшой ящичек, в котором могло бы поместиться обручальное кольцо. Камера Шрёдингера. Она выглядит так же соблазнительно, как и 20 лет назад, когда я обнаружил ее в колонии Зоку и не смог устоять. Я осторожно вхожу в комнату и беру ее, опасаясь ловушки. Но ничего не происходит, и я, зажав находку в кулаке, возвращаюсь в коридор. Сыщик и девушка Зоку уже возвращаются назад.
«Жалко», — говорит сыщик. «Мы его не нашли».
«Вы это ищете?»
— спрашивает Жан Лерой. Теперь он выглядит иначе, моложе и больше похож на меня. У него черные волосы, гладкое лицо и тонкие, будто нарисованные усики. На нем черный галстук, белые перчатки и накидка на плечах, как будто перед вечерним выходом в город. В руке трость. Вокруг головы кружится россыпь камней зоку, отливающих зеленью и голубизной. Но усмешка осталась прежней. Он поднимает вверх кольцо. Серебряный ободок с голубым камнем. «Не стоит беспокоиться. Вам оно больше не понадобится». С видом заправского фокусника он взмахивает рукой, и кольцо рассыпается облачком светящегося порошка. «Вы можете остаться здесь, в качестве моих гостей», — он стряхивает с лацкана невидимую пылинку. «Мне кажется, я отыскал тело, в котором буду ходить. Пора покончить с этим соперничеством». Девушка испускает пронзительный крик, и прежде чем я успеваю ее остановить, замахивается своим мечом на Лероя. Он же неуловимым движением руки поворачивает набалдашник трости, и на конце ярко вспыхивает клинок. Он парирует ее выпад, потом пригибается и наносит ответный удар. Кончик клинка зловещим цветком выходит из ее спины. Девушка падает на колени. Сыщик устремляется к ней, пытается поднять, но я уже знаю, что все кончено. Лерой подталкивает ее упавший меч кончиком своего клинка. «Отличная игрушка», — говорит он, — «но моя лучше». Он смотрит на сыщика, как будто только что его заметил, и широко раскрывает глаза. «Тебя здесь не должно было быть», — тихо произносит он. «Что ты здесь делаешь?» Сыщик смотрит на него снизу вверх. По его щекам текут слезы, но глаза сверкают гневом.
«Мистер Лерой», — решительно говорит он, — «я здесь для того, чтобы арестовать вас за преступление против Ублиетта, и именем революции приказываю немедленно передать мне ключ от вашей экзопамяти».
«Нет-нет», — он опускается на колени рядом с сыщиком, — «ты все не так понял. Я думал, что ты всего лишь обращенное против меня воспоминание. Я не хотел этого». Он смотрит на девушку. «Мы можем вернуть ее, если ты хочешь. А мой ключ? Вот он, возьми». Он роняет трость и что-то ищет в кармане. «Вот, он твой». Он вкладывает что-то в руку сыщика. «Возьми, я отошлю тебя обратно. И это будет правильно. Принцу наследует королевство». Сыщик бьет его по лицу. Он вскакивает на ноги, подбирает трость и нацеливает на него клинок. Потом встряхивает головой. «Хватит!» Он взмахивает оружием, и сыщик, окутанный яркой вспышкой, исчезает.
«Ты ломаешь все свои игрушки», — говорю я, поднимая меч из царства. «Хочешь сломать и меня?»
Меч отзывается на мое прикосновение, показывает базовую структуру всего, что находится рядом. Это малое царство, виртуальный мир, служащий интерфейсом для окружающего нас пика механизма. Я программный алгоритм, содержащий всю информацию о материи тела, демонтированного дворцом. И в моем животе, словно призрак, светится голубоватая точка. Глаза Лероя сужаются. «Мальчик не сломлен», — говорит он. «Он благополучно перемещен. Он перехитрил тебя. Через сотню лет я его навещу».
«Я не собираюсь тебя благодарить», — говорю я. «И он прав. Ты должен заплатить за все, что натворил».
Он с усмешкой салютует мне своей тростью.
«Тогда приведи приговор в исполнение, если сможешь. Давай покончим с этим».
Он встает в фехтовальную позицию, и с его лица на меня смотрят мои глаза. Я обеими руками поднимаю меч и погружаю лезвие себе в живот. Боль ослепляет. Меч пронзает программный алгоритм, которым я стал, и выпускает на волю Архонта. Он вываливается вместе с моей кровью и внутренностями, вместе с потоком информации, и распространяется на стены и пол дворца. Они становятся стеклянными. Прозрачная стена тюремной камеры отделяет меня от Жана Лероя, а я, заложив основу новой тюрьме Дилемма, начинаю смеяться. Мьели едва удерживается, чтобы не подстрелить вылетевшего из черного шпиля сыщика. Часть темной шероховатой поверхности внезапно превращается в обнаженное тело молодого человека и вываливается наружу. В следующее мгновение Раймонда оказывается рядом с ним и помогает сыщику подняться.
«Он забрал Пиксел!» — бормочет Исидор.
Они добрались до основания шпиля всего несколько минут назад. Ее материал похож на псевдоматерию, виденную Миели только возле остатков вспышки. Она состоит не из атомов и молекул, а из чего-то более тонкого, из кварковой материи или пространственно-временной пены.
«Миели!»
— окликает ее Перханен.
«Я не уверена, что там безопасно. Внутри что-то происходит. Гамма-излучение, экзотические вимпы фонтаном».
Поверхность башни на мгновение покрывается рябью, и в следующее мгновение она становится похожей на затемненное стекло, холодное и прочное.
«Похоже на тюрьму. Он освободил Архонта».
Миели опускает оружие и прикладывает руку к стене башни. Поверхность раскрывается и принимает ее, словно в любящее объятие. Архонт счастлив. Новые воры, новые дела, новые игры, которые предстоит вырастить на плотной почве, где его разум разрастается в тысячи раз. Кто-то прикасается к нему. Артианская женщина, беглянка, вернувшаяся в его объятия. Он позволяет ей войти. От нее пахнет корицей. Исидор страдает. У него новое непривычное тело, а внутри не угасает огонь гибели Пиксел. Но ему некогда задумываться над этим, потому что он внезапно узнает все. Экзопамять необъятным морем окружает его, прозрачная, как тропический океан. Спокойные, достойные, наставники. Каждая когда-либо возникшая мысль, каждое воспоминание, все они доступны ему. Это самая прекрасная и самая ужасная картина из всех, что ему доводилось видеть или ощущать. История. Настоящая ярость, кровь и огонь. Спокойные атласы, впавшие в безумие и остановившие город. Люди, сражающиеся словно марионетки. Ключи, кнопки и шкалы в их головах, заложенные туда его отцом, сбились с ритма. Он обращается к ним через голос и призывает вспомнить, кто они есть на самом деле. Спокойные возвращаются к защите противофобойных стен. Стычки прекращаются. И город медленно, шаг за шагом, возобновляет свое движение. Итак, мы вернулись. Снова создаем время. Я наг, я не открываю глаз. Передо мной на полу лежит оружие, и скоро мне придется поднять его и решать, стрелять или не стрелять. Звон разбитого стекла кажется музыкой или нарушением закона. Вихрь, налетевший с потолка, бросает в меня мелкие осколки. Я открываю глаза и вижу Миели, отмеченного шрамом ангела в черном, с распростертыми крыльями. «Я надеялся, что ты придешь», — говорю я.
«И сейчас», — говорит она, — «ты скажешь мне, что ты Жан Ле Фламбер, и покинешь это место, когда сам этого захочешь».
«Нет», — говорю я, — «не скажу». Я беру ее за руку, она обнимает меня. Хлопают крылья, и мы уносимся вверх сквозь стеклянное небо, прочь от оружия, воспоминаний и королей.